Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 14 кастрычніка.
Чорная пятніца Макея ці што азначаюць заявы ўладаў пра контртэрарыстычную аперацыю?
Па суці, проста беларускія власці усіліваюць разнаобразныя мерапрыяцця, которые можна зваць падгатовкай к нападзенню, к терактам, к захватам каких-то районов Беларусі, о чём они говорят.
Чаму ідэя украінцаў скасаваць безвіз з Беларуссю кепская? Меркаванне экспертаў.
Мы лічым важным разглядаць гэтае пытанне комплексна і зразумець першае, што абсалютная большасць беларусаў выступаюць супраць ваеннай агрэсіі.
Іх норавы, адзіночны пікет у Кітаі, страйк у Францыі і эмодзі бумераў.
Часам нават адзіночны пікет гэта шмат.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
14 кастрычніка лукашэнкаўскія ўлады прымусілі беларусаў смяяцца і круціць ля скроні, заблытаўшыся ў тлумачэннях, што ж адбываецца ў апошні час у нашай краіне.
Вы толькі сабе ўявіце, КДБ адвергла Макея. Той заявіў, што ў Беларусі ўведзены рэжым контртэрарыстычнай аперацыі, а КДБ сцвярджае, што не.
Макея апраўдваецца, што толькі паўтарыў за Лукашэнкам, а КДБ піша, што рэжым контртэрарыстычнай аперацыі можа ўвесці толькі КДБ. Пры гэтым у беларускім заканадаўстве ўвогуле няма такога паняцця рэжым контртэрарыстычнай аперацыі.
Не абышлося ў гэтым хоры і без голаса Лукашэнкі. Ён нешта сказаў пра ўзровень павышанай тэрарыстычнай небяспекі.
Ведзём з абастрэннем сітуацыі па перыметру наших границ, согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в Союзе Беларуси и России, это давно прописано, в связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности, поэтому мы начали процедуру с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая будет, дополняется уже частями Российской Федерации. Что по плану?
Што ўвогуле такое рэжым контртэрарыстычнай аперацыі? Калі коратка, то гэта калі сілавікі атрымліваюць велізарныя правы, якія можна скарыстаць для рэпрэсій.
Напрыклад, падчас КТА можна абмяжоўваць перамяшчэнні людзей і транспарта, у тым ліку і дыпламатычнага, у яе зоне і выезд з яе. Таксама сілавікі змогуць неабмежавана затрымліваць і даглядаць людзей, карыстацца іх сродкамі сувязі і транспартам.
Як адрэагавалі на страшныя словы контртэрарыстычная аперацыя? Беларусы. Спакойна. Сказалі, што Беларусь ўжо і так 28 гадоў жыве ў рэжыме такой аперацыі.
Як адрэагавалі аналітыкі? На думку гісторыка Александра Фрыдмана, Макея ці то не разумее, што кажа, а гэта сведчыць аб яго профнепрыдатнасці, ці то не ведае, якія насамрэч прымаюцца рашэнні, што гаворыць пра яго малазначнасць для рэжыму.
Як варыянт, мяркуе Фрыдман, ён выстаўлены на пасмешышча тымі, хто ўвёў рэжым контртэрарыстычнай аперацыі, а потым даў задні ход. У любым выпадку, Макея сёння чорная пятніца, рэзюмуе эксперт.
У адрозненне ад Александра Фрыдмана, палітолаг Павел Усаў зусім не іранізуе над сітуацыяй. Па яго словах, з гэтай усёй гісторыі вынікае, што Беларусь фактычна знаходзіцца ў ваенным становішчы без якіх-небудзь заяў і публічных указаў.
Цытата, я гэта называю інфармацыйным шашлыком, калі праз паступовае насаджэнне інфармацыйных кавалкаў грамадства прывучаюць да новай рэальнасці. Канец цытаты рэзюмуе Усаў.
Палітычны аналітык Артём Шрайбман таксама мяркуе, што апошнія заявы, як і дзеянні лукашэнкаўскіх уладаў, сведчаць аб эскалацыі. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю Deutsche Welle.
По сути, просто белорусские власти усиливают разнообразные мероприятия, которые можно назвать подготовкой к нападению, к терактам, к захватам каких-то районов Беларуси, о чем они говорят. То есть формально не меняется практически ничего, но на деле происходит эскалация. Происходит эскалация по разным векторам. Да. Они не только усиливают свои действия, да, и проводят больше учений, проводят больше какой-то мобилизационной такой активности или квазимобилизационной, вооруженный, но они еще и приглашают российские войска. Вот что в этом всем самое, мне кажется, важное, это то, что пару дней назад Лукашенко объявил о приглашении российских войск для развертывания так называемой региональной группировки войск.
Як беларускія генералы могуць успрыняць рэжым контртэрарыстычнай аперацыі, у межах якой у Беларусь маюць прыехаць дзясяткі тысяч расійскіх вайскоўцаў? Працягвае Артём Шрайбман.
Зависит от того, что будет за группировка российских войск и действительно кому будет подчиняться эта совместная региональная группировка. Это вообще на самом деле такой бюрократический эвфемизм. Да? Мы не понимаем, какое количество белорусских частей будет отдано в эту РГВ, да, региональную группировку, а какое останется в ней ее. Да? Это все пока туман. Да? И поэтому, когда станет понятно, и если станет понятно, к примеру, что вся белорусская армия на это время переподчиняется каким-то российским генералам, то, конечно, это может вызвать серьезные такие, по крайней мере, моральное брожение в умах этих людей, которые не привыкли к переподчинению. Вообще такого не происходило в истории. Но пока мы не видим признаков этого. Да? И пока, если это будет просто происходить в февральском формате, когда просто завели войска, они там сели на свои какие-то базы и полигоны, я думаю, что это, скорее всего, может быть мобилизованный персонал. И вообще, одна из гипотез — это то, что под всем этим видом этого всего шухера Лукашенко просто оказывает России услугу. Он берет российских мобилизованных и будет тренировать этого, продавать им тренироваться на белорусских полигонах, технике, с белорусским офицерским составом, параллельно выполняя задачу по сковыванию какого-то числа украинских войск на севере Украины, потому что любое усиление группировки в Беларуси означает вырастающие риски и, соответственно, отвлекает резервы украинские с других фронтов. То есть это все больше пока похоже на оказание какой-то услуги Путину. Мы пока просто не до конца понимаем объем затребованной услуги. Да? Это будет вплоть до реального вступления в войну, что пока выглядит маловероятно. А либо же это ограничится какими-то вот такими демонстрационно пугающими жестами. Но все это не выглядит инициативой Лукашенко, скажем так. Это наступило сразу после двух встреч с Путиным. Лукашенко сам сказал, что он об этом договорился с Путиным. То есть, скорее всего, речь идет о какой-то просьбе, и ее объем мы увидим в ближайшие, наверное, дни, может быть, недели.
Па словах Шрайбмана, мабілізацыя сярод беларусаў, пра якую пачала актыўна рапартаваць беларуская прапаганда, у той сітуацыі, якая цяпер пануе ў краіне, абсалютна не выключаная. І вось чаму.
А может ли осуществиться сценарий, при котором Александр Лукашенко в каком-то виде проводит мобилизацию в Беларуси?
Теоретически это не исключено. Белорусские СМИ об этом со вчерашнего дня сообщают, что такое решение якобы принято. Со ссылкой на разные источники, не названные. У меня таких источников нет, но белорусская армия в режиме своего мирного времени еще менее укомплектована, чем российская. И, соответственно, любой переход на военное положение, на подготовку к войне, он обязательно подразумевает мобилизацию, потому что военные части укомплектованы некоторые на 50-60%. С таким составом невозможно даже представить себе никакие боевые действия всерьез. Поэтому какая-то мобилизация резервистов будет необходима, и если будет принято решение, что либо война вот-вот у ворот, либо Лукашенко сам решает не вступить в войну, а проактивно присоединиться к вторжению российскому. Повторюсь, мы пока не видим ничего из этого на земле. Да? Мы пока не видим никаких приготовлений, никаких развертываний действительно ударных группировок. С военной точки зрения я могу вам привести, наверное, с полдюжины причин и аргументов, почему это довольно абсурдная задумка была бы, да, для Беларуси в данной ситуации, для белорусского руководства. Но я столько же причин мог привести, почему все вторжение в Украину абсурдно для Путина. Поэтому мы не можем сейчас полагаться в нашем там анализе или прогнозе ситуации на взвешивание за и против. К сожалению, возможны абсолютно любые сценарии, включая мобилизацию, однако сейчас и украинские военные, и натовские военные, по состоянию на вчера, по крайней мере, заявляли, что они не видят никаких приготовлений к этому.
На думку Артема Шрайбмана, покуль от уступления у войну Лукашенко спыняют только пытание его политической стабильности. А у стосунках с Россией у Лукашенко, меркуя аналитик, еще не все вычерпано.
Есть большой риск не то, что потерять какой-то нейтральный электорат, который Путин смог приобрести благодаря войне и, видимо, сейчас теряет постепенно благодаря мобилизации. Но для Лукашенко есть риск разочаровать существенную часть своих сторонников, которые поддерживают Лукашенко именно за то, что он их смог убедить, что благодаря ему в стране мир. То есть важно понимать, что Путин был милитаристом очень много лет уже. Он продавал своему избирателю именно образ милитаристской, реваншистской, имперской России, которую многие из его избирателей ценят. В Беларуси Беларуси позиционирование Лукашенко абсолютно другое. Это позиционирование президента, который для своих сторонников он президент, президента, который уберегает страну от невзгод, от войн, дает ей мирное небо, да, кавычка. И в этом смысле, ну, такой разворот на 180 градусов, он может очень резко снизить поддержку Лукашенко среди традиционных своих слоев, а это, в свою очередь, может вылиться в протесты, может и не вылиться в протесты, потому что мобилизация, как мы видим, это еще и время, когда люди начинают резко беспокоиться о собственной безопасности. Не всем до протестов, некоторые бегут просто, да, некоторые думают, как спасать своих родственников. А протестная активность, она вообще живет абсолютно часто своим законом, и в условиях двухлетних очень серьезных репрессий в Беларуси, ну, я не готов себе представить какую-то способность протестного движения мобилизоваться, по примеру, там, 2020 года сейчас. Да, это скорее может быть что-то более локальное, что-то более партизанское, что-то более похожее на вот спаленные военкоматы в России, но какая-то вспышка негодования будет, очевидно, судя по тому, что мы видим по вопросам. А неизвестно, покачнет ли это режим Лукашенко в таком случае, но самое принципиальное, что это неизвестно и самому Лукашенко. Вот тут очень важно понимать, что Лукашенко рассматривает, судя по всем его заявлениям и действиям, рассматривает вступление в войну как угрозу своей политической стабильности. И это своеобразный, в каком-то смысле это хорошая новость, да, потому что, по крайней мере, он, судя по всему, считает себя как бы обязанным или там, хотя бы какой-то поры обязанным воздерживаться от этого и сопротивляться, если такое давление поступит. Сколько у него хватит ресурса это делать и воли, к сожалению, вопрос открыт. Вот в отношениях с Россией, мне кажется, еще далеко не все исчерпано, потому что Лукашенко будет продолжает продавать себя Путину как наилучшее из возможного, что у Путина может быть в Беларуси. То есть любые попытки заставить делать Лукашенко что-то опасное для его режима, они сопряжены с возможной дестабилизацией этого режима. И, соответственно, Лукашенко может сказать, ну, Володя, дорогой, я тебе оказываю все возможные услуги. Пожалуйста, небо летай, аэродромы пользуйся, танки забирай, хочешь мобилизованных твоих потренируем. Ну, зачем тебе доводить мой режим на очередную грань дестабилизации, если все, что ты от меня получишь, там, 10-20 тысяч солдат, которых ты по России и так мобилизуешь за полдня, но имеешь риск получить очередную горячую точку, очередную революцию и приход к власти непонятно кого, да? Я думаю, что этот аргумент, он, во-первых, не оторван от реальности, а во-вторых, он достаточно убедителен, учитывая психотип Путина, который довольно консервативный человек. И я думаю, что, учитывая, что у России союзников и в регионе, и в мире не осталось практически, да, мы видим это по голосованию в ООН, даже ОДКБшные союзники разбегаются и отказываются поддерживать Россию. Вот в этой ситуации союзнические услуги от Лукашенко начинают весить больше. И, соответственно, это увеличивает его возможность как-то маневрировать в отношениях с Россией. Мне, по крайней мере, так кажется. И судя по тому, что незаметно для большинства наблюдателей, но это происходит, Россия увеличивает экономическую поддержку Беларуси, дает кредита 1,5 миллиарда, решилась проблема с налоговым маневром в пользу Беларуси. Недавно Россия согласилась компенсировать так называемый налоговый маневр белорусским НПЗ. Это решило пятилетний спор, по сути, в этой сфере. Судя по этому, Россия считает так же, что услуги Лукашенко достойны вознаграждения, а не припирания его к стенке.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўным трэнерам БАТЭ прызначаны Кірыл Альшэўскі. Ён ужо працаваў з камандай у 2020 годзе. У чэмпіянаце Беларусі барысаўчане адстаюць ад лідараў. Задача Альшэўскага – узяць у апошніх матчах максімальную колькасць ачкоў і вярнуць каманду ў барацьбу за медалі. Форвард Барселоны Роберт Левандоўскі лічыць, што калі залаты мяч не адменіць, то найхутчэй яго трымае нападаючы Рэала Карым Бензіма. Левандоўскі сам знаходзіцца сярод прэтэндэнтаў. Цырымонія ўручэння прыза адбудзецца 17 кастрычніка. Ілля Івашка выбыў з тэніснага турніру ў Іспаніі. У паядынку 1/8 фіналу ён саступіў 9-й ракетцы свету расіяніну Андрэю Рублёву 3-6, 7-5, 4-6. У хакеістаў мінскага «Дынама» чацвёртае запар паражэнне ў чэмпіянаце КХЛ і зноў у авертайме. На гэты раз яны саступілі ў Маскве «Спартаку» 2-3. У суботу «Дынамаўцы» гуляюць у Ярослаўлі з «Лакаматывам». Олег Хмыль сышоў з пасады галоўнага трэнера наваполоцкага «Хіміка». Ён працаваў з камандай 3 сезоны. Яна стабільна выходзіла ў плэй-оф беларускага хакейнага першынства. У фінале жаночага чэмпіянату свету па валейболі згуляюць зборныя Сербіі і Бразіліі. Іх матч прызначаны на 15 кастрычніка. У той жа дзень за бронзу пазмагаюцца зборныя Італіі і США. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Напружанасць у адносінах паміж Беларусью і Украінай не сціхае з таго самага моманту, як беларускія ўлады, на словах заяўляючы, што з беларускага боку ніколі не будзе нападу на Украіну, на справе падтрымалі і працягваюць падтрымліваць расійскую агрэсію. Гэта ніяк не замінае афіцыйнаму Мінску абвінавачваць у агрэсіі менавіта Украіну.
4 ліпеня ва Украіне была запушчана электронная петыцыя аб адмене безвізавага рэжыму з Беларусью. На сёння яна набрала больш за 25 тысяч галасоў, неабходных для разгляду яе прэзідэнтам. Таму 13 кастрычніка Владзімір Зялэнскі даручыў кабінету міністраў Украіны, цытата, разгледзець узнятыя ў электроннай петыцыі пытанні ў адпаведнасці з кампетэнцыяй, а таксама працягнуць адпаведную работу з улікам развіцця сітуацыі. Канец цытаты.
Нагадаем, што вечары 8 кастрычніка амбасадар Украіны Ігар Кізім быў выкліканы ў МЗС Беларусі, дзе яму была уручана дыпламатычная нота пра тое, што Украіна нібыта рыхтуе удар па беларускай тэрыторыі. Гэта яшчэ больш падліло алеі ў агонь, і цяпер увядзенне візаў з украінскага боку паміж нашымі краінамі можа выглядаць даволі імаверным.
Сам Кізім не падтрымлівае адмену безвізавага рэжыму з Беларусью. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю Дэлфі. Давайте паслухаем.
Лично я не поддерживаю такую инициативу на теперешних условиях. Я могу объяснить, почему. Ну, прежде всего, это касается того, что введение безвизового режима могут последовать адекватные ответные меры, такие же самые. И для нас это будет не совсем хорошо, хотя бы потому, что теперь на территории Беларуси очень много приезжает украинских граждан, которые бегут из России, которые пытаются уйти от войны, то есть уже из оккупированных территорий, в том числе из Крыма, которых путь вернуться в Украину фактически самый простой, если брать, ну, можно так сказать, это все-таки через Беларусь. Почему? Потому что между Россией и Беларусью тоже не существует границ. Вот, и белорусы, они довольно, ну, скажем так, лояльно остаются до украинских граждан, которые прибывают на территорию Беларуси. Это нам позволяет решать вопросы документирования нашими консульскими службами и возвращать наших людей в Украину, ну, или в другие страны Европейского Союза, если есть на то основание, если есть паспорта, ну, соответствующие документы. То есть это, по большому счету, наверное, главная причина, которую бы сейчас назвал именно несвоевременность, наверное, такого шага. Вот. Ну, кроме всего прочего, тут надо понимать еще, что хотя у нас граница закрыта с украинской стороны, все-таки белорусы на границе открыта, и они выпускают граждан Украины с теми документами, которые позволяют им, значит, войти в Украину. Вот. Если брать, введите визовый режим, ну, кроме нагрузок, которые могут нести на любую консульскую дипломатическую службу, вот, то это фактически поставит на очень много вопросов создать для всех, и для белорусов, и для украинцев с точки зрения гуманитарности. Потому что это и родственники, это вот среди семей. Надо забывать, что все-таки у нас очень много приграничных родственники живут, это приграничное сотрудничество, очень много семей, которые еще исторически сложилось так, что они, ну, связаны с собой, и упрощенный приход даже границы был. Если этого сейчас нет, то, во всяком случае, эти могут хотя бы даже через Польшу приезжать к родственникам и так далее, без дополнительных виз с белорусской стороны. Белоруссия свое представительство в Киеве закрыла, то есть они его вывезли, вот, и не возвращается до сих пор, непонятно зачем, могли бы консул оставить. Но, тем не менее, это создаст даже вопросы, трудности в получении такой визы, скажем так, для тех граждан Украины, которые хотят посетить Белоруссию, то ли для родственников посетить, то ли своих детей проведать, то ли родителей и так далее. Я думаю, что ситуация, которая, посмотреть нужно, как ситуация будет развиваться, может быть, такое время когда-то и придет. Но я бы здесь не хотел бы следовать такому, знаете, масштабировать, как сказать, копировать то, что мы имеем сейчас с Россией. С Россией этот шаг, я думаю, абсолютно был оправданный, потому что есть военные действия, есть вооруженные силы Российской Федерации, которые воюют на территории Украины. Тут это шаг выглядит логичным. Что касается Беларуси, на теперешний момент такой логики я пока не вижу.
Беларусы, якія былі вымушаныя з'ехаць ва Украіну пасля падзей 20-го года, перспектыву ўвядзення Украінай візаў успрымаюць вельмі адмоўна. І гэта, калі не казаць пра дыскрымінацыю, з якой нашы суайчыннікі сутыкаюцца ва ўкраіне пасля пачатку вайны.
Яшчэ ў 2014 годзе, пасля падзей на Донбасе, у Беларусь прыехала пэўная колькасць украінцаў. І па словах Ігара Кізіма, яны таксама сутыкаюцца з праблемамі. Але якога кшталту гэтыя праблемы і ці можа скасаванне безвізу выправіць становішча? Працягвае Ігар Кізім.
На сегодняшний день я не вижу каких-то, скажем так, особых угроз с пребыванием украинцев здесь, на территории Беларуси. Более того, здесь машина пропагандистская работает так, что тут вообще они могут быть как дома. Очень многие люди, которые выехали с Украины еще после 2014 года, сейчас получают гражданство. Беларусь сделает все, чтобы эти люди задержались здесь, оставались здесь. Вот. Но пока что угрозы личные, скажем так, украинцам я не вижу. Только я не хотел бы, чтобы это воспринималось так, что здесь украинское что-то вообще все любят, скажем так. Здесь люди, которые остаются и которые живут, они прекрасно понимают, в какой стране находятся, какой тут правовой режим, какой тут политический режим, что можно, что не сделать и так далее, и так далее. Как пример могу привести, например, что не каждый украинец придет и возложит цветы памятнику Шевченко, скажем так, на День независимости. Даже украинская диаспора, которая организована, скажем откровенно, они боятся это делать, понимая, что здесь есть какие-то ограничения, и никто не хочет рисковать своим, так сказать, пребыванием здесь. Все-таки они здесь иностранцы и так далее. Но я скажу еще раз, большинство граждан, которые приехали уже после начала широкомасштабного вторжения сюда, в том числе, которые попали на территорию Беларуси из-за того, что, в общем-то, агрессия началась на территории Беларуси, они выхода не было, приехали сюда, то, конечно же, большинство из них хочет вернуться и либо в Украину, либо все-таки поехать в Европейский Союз, где сейчас принимаются беженцы.
Гісторыя з магчымым скасаваннем безвізу з Беларусі па ініцыятыве ўкраінскага боку не засталася па-за ўвагай прадстаўніка пераходнага кабінету Паўла Латушкі. Давайте паслухаем.
У сувязі з абвешчанай прапановай аб магчымым увядзенні візаў для грамадзян Беларусі падчас наведвання Украіны, аб'яднаны пераходны кабінет лічыць, што варта падыходзіць да разгляду гэтага пытання з іншага боку. Мы лічым важным разглядаць гэтае пытанне комплексна і зразумець першае, што абсалютная большасць беларусаў выступаюць супраць ваеннай агрэсіі, якую распачала Расія пры падтрымцы рэжыма Лукашэнка супраць Украіны, у адрозненні ад грамадзянаў Расійскай Федерацыі, якія ў большасці падтрымліваюць гэтую агрэсію. Беларусы змагаюцца ва ўзброеных сілах Украіны, у вайсковых падраздзяленнях, і ахвяруюць сваім жыццём і здароўем дзеля таго, каб аднавіць тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Беларускія валанцёры дапамагаюць украінцам, якія вымушана знаходзяцца па-за межамі Украіны. Беларусы выказваюць іншым шляхам падтрымку ў змаганні украінскага народу за сваю свабоду і незалежнасць. Трэба таксама ўлічваць, што важна разглядаць пытанні, звязаныя з легалізацыяй, з вырашэннем праблемаў часовага знаходжання і пастаяннага знаходжання грамадзянаў Беларусі, якія вымушана выехалі з тэрыторыі Беларусі ва Украіну пасля падзей жніўня 2020 года. Пытанні легалізацыі ў тым ліку і добраахвотнікаў, якія таксама вельмі часта ставяць пытанні і прадстаўлення грамадзянства Украіны для іх. Нам падаецца вельмі важным вывесці разгляд гэтага пытання на ўзровень аб'яднанага пераходнага кабінета, які гатовы ад імя беларусаў уступіць у камунікацыю з урадам Украіны для абмеркавання шляхоў вырашэння усіх гэтых пытанняў. Нам таксама вельмі важна і ствараць інструменты матывацыі ва ўкраінскім і беларускім грамадствах дзеля таго, каб стымуляваць нашу ўзаемасупрацоўніцтва да барацьбы супраць расійскай агрэсіі пры падтрымцы Лукашэнка для палітычных зменаў у Беларусі, якія забяспечаць той падыход, калі Беларусь будзе незалежнай, свабоднай, дэмакратычнай краінай, якая будзе гарантаваць бяспеку і для Украіны. Таму аб'яднаны пераходны кабінет гатовы да камунікацыі, да перамоўнага працэсу з уладнымі структурамі Украіны па гэтых пытаннях.
Незгодны з Паўлом Латушкам Міхаіл Самусь, намеснік дырэктара Украінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і разбраення.
Потому что Беларусь для Украины – это агрессор. И было бы странно, чтобы граждане страны-агрессора спокойно перемещались в Украину. То есть вы предлагаете, чтобы через те пограничные...
То есть граждане страны-агрессора могут создавать национальную гвардию, но не могут приезжать на территорию Беларуси? Совместную национальную гвардию?
Конечно. Виза – это разве... Подождите, виза – это разве запрет на посещение? Украине вообще-то безвизовый режим с Германией разрешили только в 2017 году. Но это же не значит, что Украина с 1991 года по 2017 год была враждебной страной для Германии. Правильно? Визы, я помню, как я обивал пару немецких посольств и консульств. Поэтому виза – это всего-навсего. Мы заполняем анкету, а определенные органы, как в Германии, так и в Украине, будут определять, нужно этого гражданина Беларуси допускать на территорию Украины или не нужно. Или этот гражданин будет защищать Беларусь потом демократическую вместе с украинцами, или этот белорус – представитель страны-агрессора, который хочет нанести урон украинскому государству.
У свою чергу керавнік Байпол Александр Азаров пропонує наступне.
А я считаю, что нужно разделять Беларусь и режим Лукашенко. Это разные вещи. Для режима Лукашенко нужно визовый режим вводить, а не для Беларуси. Поляки предложили нам, значит, разработать паспорт белоруса новый, который будет отличаться от паспорта, который сейчас у Лукашенко. Значит, прорабатывается, значит, с точки зрения, как можно это сделать технически, ну и вопрос, как его признавать, можно ли с этим паспортом передвигаться по миру. Это большой вопрос, серьезный.
Ну, это не как обнадеивая, але будем сочить за подеями.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Затрымалі ўдзельнікаў гурта Light Sound. У дом да братоў Дмітрыя і Уладзіміра Каракіных уламаўся сахар у поўнай экіпіроўцы. Праўладны тэлеграм-канал апублікаваў відэа з музыкамі. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў незаконных маршах з перакрыццём дарог, закліках і агітацыі ў соцсетках, а таксама супрацоўніцтве з экстрэмісцкімі арганізацыямі. У 2012 годзе гурт прадстаўляў Беларусь на Еўрабачанні. З нагоды дня нараджэння самага касмічнага беларускага мастака Язэпа Драздовіча электронны музыка Павел Няхаеў зрабіў трэк паводле яго дзённікаў. Уражвае, насколькі своечасова гучаць словы беларускага мастака і мысляра. Пасля ўсяго, што мы разам перажылі і перажываем, я хіба што яшчэ больш упэўніўся ў тым, якая Драздовіч важная фігура. У тым ліку праз ягоны гуманізм, мысленне па-за межамі ўсяго, не толькі краін. Драздовіч увесь час выпрыменьваў моцны гуманістычны, глабальны мэсэдж, якога так не хапае многім сучасным мастакам. У яго лёсе сёння шмат беларусаў могуць убачыць сябе, каментуе Павел. Паслухаць трэк можна па спасылцы ў тэлеграм-канале Байк. Памёр Андрэй Каліда, вучоны і педагог, знаўца беларускага тэатра і беларускай мовы, які вучыў правільнаму сцэнічнаму маўленню беларускіх акцёраў. Яму было 82 гады. Калі падавалася, што гэту бетонную сцяну беларускай дыктатуры ўжо не ўзяць ніякім дынамітам, ён казаў: «Так, дзеткі мае, гэта цяжка, але трэба давесці гэтую цяжкую справу да канца». Вось так узгадвае Мікалай Халедзін Андрэя Каляду. Развітанне з вучоным адбудзецца 15 кастрычніка а 12 гадзіне на паўночных могілках у Менску. Беларускія магістраты збіраюць звесткі пра ініцыятывы за мяжой, якія займаюцца распаўсюдам беларускіх кніг. Па выніках апытання беларусаў у Польшчы адной з галоўных культурніцкіх праблем у розных гарадах застаецца дасяг да беларускай літаратуры. Бліжэйшым часам плануецца онлайн-сустрэча для абмену досведу і абмеркавання магчымых шляхоў павелічэння беларускіх кніжных кропак. Калі вы прадстаўляеце беларускую кніжную ініцыятыву за мяжой і хацелі б паўдзельнічаць у такой сустрэчы, пішыце на пошту belmagistrat@gmail.com. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Пакуль беларусы спрабуюць разумець, што за рэжым контртэрарыстычнай аперацыі ўведзены ў краіне, а ўкраінцы адзін за другім вызваляюць свае населеныя пункты ад расійскіх акупантаў, свет жыве сваім жыццём.
Прычым жарсці там адбываюцца яшчэ тыя. Наприклад, у Національній галереї Лондона екоактивістки залили томатним супом знакомітые слонечники Ван Гога. Яны викрикували лозунг про ахову природи і потребували забезпечити британців годним узровнем життя в умовах кризису.
Акція відбулася на фоні двохтижневих протестів супроти рішення британського уряду розпрацьовувати нове знаходження нафти і газу.
І гэта не адзіная навіна ў свеце, якая нас уразіла. Падрабязна пра тое, што робіцца па-за нашым рэгіёнам, у штотыднёвым падкасце «Іх норавы».
Французскія рабочыя зноў успомнілі пра свае правы баставаць, як толькі адчулі, што жыццё становіцца даражэйшым. Прафсаюзы супрацоўнікаў нафтаперапрацоўчай галіны запатрабавалі 10-адсоткавага павышэння заробкаў, піша журналіст «Нью-Йорк Таймс» з Парыжа. За забастоўкай рушылі ўслед перабоі з бензінам. Пачаліся яны і ў кампаніі па дастаўцы, і ў машын хуткай дапамогі, і ў кіроўцаў таксі. Але патрабаванне ўрада вярнуцца да працы толькі раззлавала забастоўшчыкаў і асабліва бескампрамісных прафсаюзных лідараў. Адзін з іх сказаў, што можа гарантаваць прэзідэнту Эммануэлю Макрону, яму давядзецца ваяваць з прафсаюзамі. Прапаганда, вядома, падасць гэтую навіну як доказ таго, што еўрапейцы не гатовыя плаціць за вайну ва ўкраіне і незадаволеныя ростам цэн. А варта было б вынесці з гэтага паведамлення іншае. Рабочыя маюць права на забастоўку, нават калі камусьці гэта не падабаецца, нават калі прэзідэнту гэта не падабаецца. Многія незалежныя журналісты больш не могуць працаваць у Іране, а з інтэрнэтам там перабоі. Але паспрабаваўшы спыніць распаўсюд інфармацыі, урад краіны так і не змог спыніць пратэсты. Яны пачаліся пасля смерці маладой іранскай дзяўчыны Махсы Аміні. Яна памерла пасля затрымання паліцыі норавоў. Дзяўчына нібыта парушыла закон, які кантралюе нашэнне хіджаба. Улады кажуць, што дзяўчына памерла праз праблемы з сэрцам, але яе сваякі і тысячы жанчын і мужчын, якія пратэстуюць па ўсім Іране, упэўненыя, што Аміні жорстка збілі. BBC са спасылкай на праваабаронцаў піша, што колькасць загінулых у часе пратэсту перавысіла 200 чалавек. Сярод ахвяр ёсць дзеці. Іран пратэстуе не ўпершыню, але раней пратэсты былі недастаткова масавыя. Напрыклад, у 2017 і 2019 годах у Іране таксама пратэставалі. Справы ў эканоміцы шлі не вельмі добра. Але тады пратэставалі ў асноўным у рабочых кварталах. А цяпер пратэсты ахапілі больш за 100 іранскіх гарадоў. Пратэстуюць не толькі жанчыны, але таксама і мужчыны. А што ўлады Ірана? А ўлады Ірана лічаць, што без парадку Радкі арганізавалі Злучаныя Штаты і Ізраіль. Ніхто не ведае імя чалавека, які выйшаў з адзіночным пікетам супраць дыктатуры ў Пекіне. Вы не недачулі, у Кітаі сапраўды адбыўся адзіночны пікет. Мужчына вывесіў на гарадскім мосце два вялікія транспаранты, піша BBC. Яны заклікалі пакласці канец жорсткай палітыцы Сі Цзіньпіня па барацьбе з каранавірусам і наогул зрынуць старшыню КНР. Цяпер у кітайскай сацыяльнай сетцы немагчыма знайсці ніякіх згадак пра гэты пікет. Відэазапісы і фатаграфіі, звязаныя з гэтым адзіночным пікетам, былі выдаленыя. Але гэтага чалавеку ўжо параўноўваюць з невядомым мужчынам, які стаяў без зброі перад танкамі на кітайскай плошчы Тяньаньмэнь у 1989 годзе. Вы, напэўна, задаваліся пытаннем, чаму ў велізарнай Расіі такія нешматлікія пікеты супраць вайны, а адказвае Кітай. Часам нават адзіночны пікет – гэта шмат. Часам мы не ведаем, як рэагаваць на навіны, не стае слоў, ну вы ведаеце. І тады на дапамогу прыходзяць эмодзі. Але некаторыя эмодзі могуць выдаць у вас бумера. Каб гэтага не здарылася, Daily Mail расказвае, якія эмодзі лепш ніколі не выкарыстоўваць. І першая з іх падняты ўгору палец. Апытаныя журналістамі прадстаўнікі пакалення зумераў сказалі, што гэты палец часцей за ўсё ўспрымаецца імі як сімвал схаванай агрэсіі. Так што, калі вы ставіце палец угору, вы альбо злуецеся, альбо бумер. А вось яшчэ некалькі эмодзі, якія могуць выдаць у вас бумера. Сімвал «Окей», «Твар у слязах», пляскання ў ладкі і след ад пацалунку з памадай. Зрэшты, зумеры лічаць, што нават чырвонае сэрца і кашлюць толькі старыя, так што слухаць іх варта не заўсёды. І калі вам хочацца паставіць сэрца і ка нашаму падкасту, ні ў чым сабе не адмаўляйце. А мы будзем працягваць кожную пятніцу распавядаць вам пра галоўныя навіны свету.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.